эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его сегодня с Александром Кукиным, моим соведущим по матч-дэю. Александр, приветствую вас.
Всем привет.
Итак, сухой остаток. Закончился август. «Арсенал» провел 4 игры, набрал 10 очков. Мы бы все считали, что это норма, если бы «Арсенал» не сыграл ничью с «Фулхэмом», да? Ну, то есть, если бы нам предложить рассказать, как получили 10 очков, мы бы сказали, что ничья с «Ман Юнайтед» и 3 победы над «Андердогами».
Ну, в принципе, да. Как бы игра команды, конечно, не удовлетворяет. Это, наверное, второй такой важный поинт. Но очки набираются. Может быть, это и самое главное на старте.
Я на самом деле думаю, что это вообще самое главное, как набираются очки, потому что по большому счету у меня был период в моей жизни, когда я готов был терпеть не набор очков ради там периодической красивой игры, был, но он давным-давно прошел, и теперь мне по большому счету все равно, как играет команда, важно, чтобы набирались очки, шла борьба за что-то и так далее. Да, конечно, красивая игра – это приятный бонус. Но в целом набор очков – это вопрос номер один. У меня к вам такой вопрос. У вас есть внутреннее ощущение, что «Арсенал» в этом году все равно не сможет идти по прошлогоднему графику?
Ну, прошлогодний график, он ведь разный, да, то есть то, что было до Нового года, это одно, а то, что было после Нового года, это другое. Наверное, вот по сравнению с первой половиной прошлого сезона, «Арсенал» будет идти похуже, ну, потому что тот график, который был в прошлом году, это... Я уж не там не помню, по-моему, в 90% случаев в истории АПЛ команда, которая вот столько очков там к Boxing Day набирала, она становилась чемпионом. В этот раз не стал, там еще Ливерпуль, по-моему, один раз не стал, когда у них это была гонка. То есть команда слишком перебирала очков, и я вот сравниваю игру команды в начале прошлого года и этого года, ну, опять-таки, вот сентябрь. Мне кажется, что, может быть, это вот у меня такая когнитивное искажение, что мне почему-то кажется, что сейчас в сентябре 23 года «Арсенал» выглядит более целостной и более сильной командой, чем он выглядел в сентябре 22-го. Хотя, возможно, это мое искажение.
Но тут еще накладывается, что в сентябре 22-го никто ничего не ждал, кроме того, да? Что когда повалимся, и все. Был один вопрос. Когда это начнется? Никто не мог себе представить, что это протянется вообще там до апреля месяца. Это уже потом там зимой пришло. Ну, у меня есть такое ощущение, вот именно ощущение, я там не на уровне анализа, на уровне ощущения, что все-таки происходит попытка не то чтобы уйти от прошлогодней игры, а происходит попытка добавить вариативности, типа.
Да, однозначно. Команда стала значительно более гибкой, и это видно и по количеству задействованных игроков, и, собственно, по стилю игры команды. Она пытается, то есть не факт, конечно, что ей это удастся по итогам сезона, мы, как говорится, там через полгода только это узнаем, но то, что имеются попытки быть более вариативной командой, это хорошо, мне кажется, потому что никто не... почивает на лаврах прошлого сезона и не думает, что вот прошлый сезон, как случилось, в этом году автоматом будет так же.
Ну, я думаю, что много кто так и думает, что команда должна же стать лучше, да? Типа.
Ну, я имею в виду, что в руководстве не почивают на лаврах и понимают, что вот в прошлом году был такой оверперформинг, и в этом году для того, чтобы приблизиться к нему, требуется большая вариативность, больше игроков, больше наборов различных вариантов на разные позиции, и это значит, что идет такое вот, во всяком случае, как сейчас нам видится, поступательное движение к правильному клубу.
Ну вот, тут у меня есть некое сомнение, понимаете? У меня в целом есть понимание, что А добра добра не ищут. То есть, ну, мы с вами знаем же, да, всю эту историю, которую приписывают айтишникам, что работает, не трогай. Тот футбол, который был в прошлом году, он работал. Он перестал приносить очки в тот момент, когда нужно было освободить голову там от всяких мыслей. Этого сделать не удалось, и начался там обвал. Но в смысле игры в много мяч этот футбол, он работал. Мы прекрасно же знаем, что нужны победы над аутсайдерами, то есть нужны свои очки главным образом. Потому что если бы Арсенал взял свои очки, там 90% весной, то даже при двух поражениях от Сити Арсенал все равно бы выиграл чемпионат. Для игры с андердогами не нужно Арсеналу, на мой вкус, менять ничего. Не нужна никакая придуманная вариативность и так далее. Если ты выше классом, ты выходишь, играешь в свою игру и забираешь свои очки. Ну, в идеальном варианте, конечно. Зачем делать в матче с Фулхэмом, там, допустим, или с Ноттингемом, это без разницы. Зачем делать всякие вот такие пертурбации, там, партии направо ставить и так далее, мне на самом деле непонятно. Мне понятна логика найти какие-то дополнительные варианты, которые могут быть где-то когда-то использованы, но главный вопрос, а где и когда их пользовать-то? Я понимаю еще тактический вариант игры вторым номером. Допустим, но мне кажется, что этому учить никого не надо. Как стать вторым номером играть? То есть тут что учить там?
Ну, знаете, мне кажется, что просто ищутся варианты на случай каких-то поломок. То есть, ну, объективно говоря, в прошлом году Арсенал фактически без травм основных игроков там прошел основную часть чемпионата, и вот он повалился, когда вот условно, очень условно, партии выпал, еще там пара игроков выпал из формы там весной, мне так кажется. И, соответственно, хотя ментальные проблемы никто не отменял, и, соответственно, вот здесь Артета, мне кажется, ищет вариант, что вот условно выпадает тот или иной игрок, кого я заменю, потому что вот в прошлом году была такая безвыходная ситуация, игрок явно не в форме, его все равно приходилось ставить, потому что сзади нет никого. И, а здесь вот видна, ну, стратегия в том плане, что вот был у меня партий в центре полузащиты, давай-ка я его там справа попробую. Это вот такие постоянные поиски, вот алхимия из Ман-Сити, да, пришла, потому что вот когда вот случается ЧП, то у тебя уже есть какие-то наработанные опции, которые ты вроде где-то посмотрел, где-то они вроде сыграли хорошо или плохо. И ты не шьешь, как говорится, по-живому, а у тебя уже есть вариантики.
Ну, версия понятная. Если бы было потеряно там, то есть две ничьи было сыграно, я бы уже вообще сказал, что это надо заканчивать, играть в то, что ты можешь. Ну, три победы из четырех дают основания думать, что пока ничего там критичного не потеряно. Хотя команд достаточно, да, которые имеют три победы и одна ничья, но мы же не будем там Вест Хэм всерьез рассматривать, правда?
Ну да.
На самом деле старт хороший был запрограммирован календарем. То есть три домашних игры из четырех, три игры с андердогами явными из четырех. То есть по большому счету оселок был один Манчестер Юнайтед. Давайте скажем прямо, матч мог закончиться как угодно, правда?
Да, да.
То есть когда там забил гол этот Гарнача на 87-й минуте, то в общем... Вопрос стоял, под какой угол из возможных выберет ВАР, потому что я видел разные углы, которые они смотрели, потом уже там через два дня. Так там есть углы, в которых офсайда нет. Угол зрения я имею в виду. То есть угол камеры, они же добавили камер, там вместо того, чтобы робота взять, и чтобы робот вообще ни с кем не дискутировал и сказал бы им офсайд и все. И до гола бы даже, наверное, дело не дошло. Но в Англии же все нужно по-своему. Вы, кстати, не смотрели эти видео, которые выпустил судейский комитет английский с разборами моментов спорных?
Нет, нет.
Значит, что там самое интересное, даже не то, почему, скажем, они там приняли решение. Вот там момент длинный, там 3 минуты. Варь занимался пенальти на Хаверса довольно долго. И то, как идут переговоры, важно. То есть важно то, что ВАР руководит судьей. Даже после того, как судья уже отправлен посмотреть сам. И как бы должен быть отпущен. То есть вы его отправили, скажи, сказали, иди смотри сам. Вот. Я вообще, ну, я не очень удивлен тому, как люди там понимают правила. Ну, например, разговоры о том, был контакт или нет, когда Ван Бисака пересекал Хаверцу линию, по которой Хаверц шел, он вообще непонятно, зачем этот вопрос ставить. Очевидно, что Ван Бисака своим движением Хаверцу помешал. И Хаверц, уворачивая от него ноги, потерял ориентировку. Так это чисто пенальти. Ван Бисака в мяч не имел намерения сыграть и возможности не имел сыграть. А ноги свои Хаверцу лез, Хаверц уворачивался, да, дальше он там начал спотыкаться, упал. Так это чистый пенальти, это, извините, в детских командах у нас ставили эти пенальти. Когда защитник выставлял шлагбаум, и ты пытался через этот шлагбаум перелезть, и даже если ты умудрялся через него перелезть без касания, и дальше закапывался и не мог мячом овладеть, судьи ставили пенальти. Это было 50 лет назад. Понимаете? А эти ищут контакт, ищут с разных камер контакт. Был там контактик, не было там контактика. А что, если был контакт, это нарушение, а если нет, нет. В правилах же совершенно ясно, что футбол игра контактная. Не каждый контакт это фол. И не каждый фол должен сопровождаться контактом. Очевидные вещи. Нет, ВАР этого не делает. ВАР. Короче, английские судьи, они же судят по-своему, причем каждый день они судят по-разному. То есть сегодня он судит так, завтра так. Этот веб там оправдывался, руководитель судейского комитета, что да, мы вот просматриваем, потом там анализируем, как ВАР работал, туда-сюда. Послушайте, что там анализировать, когда в матче Фулхэм-Манчестер-Сити, там вы видели, да, этот момент? Когда второй гол Сити забивал. Там человек стоит в офсайде, в метровом или в двухметровом, мяч летит в него, он уворачивается от него, и мяч пролетает в ворота только поэтому, потому что он увернулся. Так участвовал он в эпизоде или нет? Зачем смотреть 20 повторов? Зачем тратить 5 минут на это? И еще принять решение, что гол можно засчитывать, потому что офсайд пассивный. Ну, хоть стой, хоть падай же. Я не к тому, что мы сейчас тут кинемся в обсуждение судей, что их обсуждать английских. Я просто к тому, что весь вот подход этот к историям с судейством и так далее, он пока что на Арсенал сильно не влияет. Ну, не дали пенальти на Хаверсу, но Арсенал игру выиграл. Да, потому что, ну, не засчитали офсайд у Гарнача, допустим. Но наступит время, когда это тоже будет против работать. Я думаю, нет команды, которая этого избежит. Ну, Манчестер Сити будет это все равно, я думаю. А остальным нет. Так что некое есть такое сейчас у меня ощущение, что все испытания, они далеко впереди.
А может и недалеко, потому что вот если посмотреть расписание игр ближайшего месяца, оно, наверное, я рискну предположить, самое сложное в сезоне, потому что мы встречаемся за месяц.
Давайте пойдем по нему. Давайте.
Эвертон.
Эвертон в гостях. Значит, Эвертон имеет больше созданных больших шансов, так они называют, чем Арсенал по сезону. Это трудно себе представить, но это факт. Что у Эвертона реальных голевых моментов было больше. Я видел игры, я говорю вам ответственно, это правда. Эвертон с одним Шеффилдом сам там создал больше, чем Арсенал в любых трех взятых играх. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что оттуда Фулхэм 3 очка увез, Шеффилд 2-2 там сыграл и пытался их додавить еще в конце, я думаю, что там может не быть простой игры вообще совершенно.
А мне кажется, наоборот, здесь будет более простая игра, во всяком случае, из того, что мы видели по Эвертону, потому что команда явно не сбалансирована, у нее явно проблемы в защитных порядках, вот, и уж кто-кто, Арсенал это может использовать.
Может использовать, но вопрос же, кто получит первый. Там может это все да. начаться. Арсенал-то, конечно, классом повыше Эвертона, тут нет сомнений. Но объем созданных моментов, это такая не шутка. А в игре со Астон Виллой, которой они 4-0 легли, они там вообще практически ничего не создали в гостях. А дома так в полный рост. Хотя они проиграли, да, и Фулхэму, и Уорхэмптону по 0-1. Но это обе игры проиграны не по игре. Просто так вот сложилось. Этого Мапе там у них, ему там эти угрозы смерти уже присылали после этого игры, где он упорол там бесчетное число моментов, и после этого его сдали в Брентфорд. Я так и не понимаю, зачем его Брентфорд взял. Значит, следующая игра 20-го с Эйндховеном дома в Лиге Чемпионов. Ну, в Лиге Чемпионов, давайте пару слов скажем. Ну, это же чистая Лига Европы попалась, да?
Ну, такая чуть более усиленная, но это подразумевает, что у Арсенала, наверное, не будет возможности, скажем так, играть 5 из 6 матчей полуторным составом. Да? Вот как он там в Лиге Европы играл.
Ну, это да, но, в общем, Ланс, Эйндховен, Севилья, все это, конечно, глобальная Лига Европы. Арсенал, между прочим, котируется 4-м на победу в Лиге Чемпионов, вы знаете, да?
Да, да, даже, по-моему, на равнах с Реалом. Так что.
Ну, так вы, что... вы денег поставите?
Нет, конечно.
Почему?
Вы, а что, я,
вы не верите?
Я их зарабатываю крайне тяжело, чтобы
изводить на удовольствие. Так не надо много ставить, доллар я имею в виду. Я тоже много не ставлю. Просто я посмотрел на все это, думаю, что. Ну, я бы не поставил Арсенал 4-м фаворитом. Ну, вот, ну, никак.
Ну, никак. Нам тяжело представить, что команда сейчас котируется как полуфиналист.
Да, а коэффициент дает 11. Угу. Так что, может быть, тут это игра стоит свеч каких-нибудь. А выход в финал вообще смешной коэффициент 5,80. Ну, болельщики, которые там сильно верят, у них тут есть возможность совместить приятное с полезным. Поднять денег еще заодно, если все это случится. Ну, во всяком случае, группа такая, из которой не выйти невозможно, согласны?
Да, да, не надо выходить, тут вопросов нет.
Да, игра с Эйндховеном 20 числа в среду, ну, я не знаю, я с большим трудом себе это все представляю, что Арсенал Эйндховена не выиграет дома. Ну, может быть, конечно, но... Я думаю, Эйндховен боролся бы у нас за невылет в лиге. И я не уверен, что он бы с этим справился. Дальше, 24-я игра с Тоттенхэмом дома. Ну, домашняя игра с Тоттенхэмом уже для нас это вообще, ну, почти гарантированные 3 очка обычно.
Ну, вот, опять-таки, так как это Тоттенхэм, и новый тренер пока приятно удивляет
да.
болельщиков, то я бы тут не говорил, что так все гарантировано.
Дальше игра с Борнмутом на выезде в Кубке Лиги. Ну, туда, предположим, поедет полуторный состав. Дальше с Брентфордом игра на выезде. Дальше Борнмут на выезде в Лиге ВПЛ. Ну, Борнмут очень плохо смотрится в этом году. И надо будет уметь там вообще отдать очки. Дальше выезд в Ланс в Лиге Чемпионов.
Я бы здесь насчет Борнмута еще добавил. Здесь надо подождать, потому что впереди у нас уже еще почти месяц на эту игру. И тренер такой интересный у Борнмута, новый испанский. И, возможно, вот он, то, что мы сейчас видим, это просто не собранная еще команда. То есть они не научились играть. То есть не факт, конечно, что они там к 30 сентября научатся играть по-иводному. Но шансов, во всяком случае, больше, чем сейчас, потому что сейчас команда просто перестраивает стиль. То есть я бы здесь
посмотрим. То, что мы видели, это все очень плохо. Значит, Ланс на выезде в Лиге Чемпионов, ну, без комментариев. Я думаю, там Арсенал будет фаворитом по 1.50 в Лансе. Тем более, что французские команды исторически не могут играть с английскими. Так что... А вот дальше, да, 8 октября Манчестер Сити, потом перерыв, потом 21 октября Челси на выезде. Вот про Челси я бы сказал то же самое, что вы про Бормут, что к 21 октября Челси наберет.
Да, да, да. Это вполне вероятно, что и Бормут, а уж тем более Челси, потому что игроки-то поинтереснее и тренер познаменитее. Вот есть такое опасение, что Челси к концу октября, конечно, будет выглядеть значительно лучше. Хотя, опять-таки, не факт, потому что, как мы знаем, Челси управляет ретроградный Меркурий. И куда он зайдет 21 октября, тоже непонятно.
Ну, мы, главное, знаем, что он продолжает управлять, да? То есть уже были иллюзии, да, что он прекратил, но нет. Дальше 24 октября выезд в Севилью. Это самый сложный выезд для игр Лиги Чемпионов. Ну, если к тому времени иметь 6 очков, то, наверное, этот выезд будет попроще, правда?
Да, конечно.
И мысль о том, что тут можно сейчас выиграть и выйти сразу в плей-офф, она, наверное, может игроков там мотивировать. Дальше дома Шеффилд Юнайтед. Ну, Шеффилд Юнайтед выглядит плохо. И дальше 4 ноября Ньюкасл, потом Севилья дома. То есть вот такие матчи за меньше, чем за 2 месяца. Я бы не сказал, что это катастрофический календарь-то прямо.
Нет, не катастрофический. Вот именно единственное, что вот начало октября, точнее октябрь, да, такой очень плотненький. И Лига Чемпионов такие очень важные матчи, когда надо кровь из носа набирать очки. И Сити, и Челси. То есть, да, то есть условно вот к матчу с Ньюкаслом, да, или после матча с Ньюкаслом уже полегче календарь пойдет. И вот, наверное, вот после 4 ноября можно будет делать выводы, в каком виде Арсенал будет. Потому что, ну, вроде бы Артета за годы своей работы уже несколько, да, показал, что команда вроде так в середине сезона вроде не валится. В конце сезона валится, но в середине сезона не валится. То есть если условно 4 ноября все будет более-менее команда там на первых ролях, ну, значит, возможно, мы будем иметь ремейк предыдущего сезона.
В смысле борьбы за титул?
Да. Ну, или хотя бы, знаете, подпирание такой борьбы за титул, потому что, ну, тяжело же всем признаться, что нет борьбы за титул, да, все будут болеть за Арсенал и говорить, ну, хоть ты-то этих нагони.
Ну, наверное, в этом есть какая-то логика, что если кто-то... Ну, из того, что я видел, 4 игры, конечно, это не 10, но из того, что вот я видел, то как это не покажется удивительным, наиболее цельное впечатление производит Тоттенхэм.
Тоттенхэм и Арсенал.
Да, и Арсенал. Ну и как-то Ливерпуль еще, я могу сказать, потому что Ливерпуль очень удачный старт провел. Мы записываем 7 числа, сегодня последний день трансферного окна в Саудовской Аравии. Если они не продадут Салаха...
А, видимо, не продадут.
А, видимо, не продадут, да. То, в общем, учитывая, что у них пошел опять какой-то пер этот нездоровый, что с Ливерпулем случается довольно часто, надо сказать. Нунес начал забивать, что уж вообще ни в какие ворота не лезет, то Ливерпуль, в принципе, да, они могут много очков насобирать. Манчестер в том виде, в котором вот он предстал на Эмиратс, я думаю, что ни о каком топ-4 вообще разговора просто нет. То есть, ну, сколько лет Манчестер Юнайтед приезжает на Эмиратс и занимается одним и тем же, пытается каким-то образом отстояться, чтобы где-то что-то там впереди вдруг как-то отловить, бессистемно.
И сколько лет после этого он попадает в Лигу Чемпионов?
Ну, сколько?
Всегда. Почти.
Ну, как в Лиге Европы, что они играли безобразно в прошлом году, от Севильи вылетели 2-2-0-3. Так что, наверное, не всегда, но... Прошлый сезон, мне кажется, Решфорд там спас лично. Другое дело, что вот Ньюкасл кажется, да, что он подсел, что вот он тут 3 игры из 4 уже проиграл, что это плохо там все, да. То есть, если Ньюкасл так повалится, то одним претендентом меньше. В Брайтон, как в регулярного претендента, я не верю. Да, они кого-то выносить-то будут, но так, чтобы они собирали много очков регулярно, нет, в это не верю. Ну, короче, 4 команды все равно найдется. Другое дело, что там, по всей видимости, это не факт, конечно, но по всей видимости, и 5 английских команд попадет в Лигу чемпионов. Там же новая система будет со следующего сезона. Мы последний год живем в этой Лиге чемпионов, к которой мы привыкли. Будет новая система швейцарская, будет такие типа круговых турниров, и там будут попадать 32 команды, как обычно, и для 4 там сделано специальное исключение, и 2 из 4 места будут попадать, это лучшие команды из лучшие команды по европейским рейтингам. Поэтому, ну, понятно, что, наверное, 5-я английская команда попадет, ну, должна попасть, может этого и не случится, если там Реал займет 5-е место, например, да? Или какое там надо 4-е занять, чтобы не попасть в Испанию. Но, вероятно, 5 команд. И Манчестер, наверное, в 5 команд может попасть. Но мы все сохранили Тоттенхэм, вы помните, да, перед сезоном?
Да.
А Тоттенхэм сейчас как-то... Хотя, я помню, в прошлом году при Конте они тоже очень бодро собирали очки. И кое-кто, не будем называть кто, даже предлагал Тоттенхэм на 1-е место. Что, конечно, не случилось, но какое-то время об этом можно было думать как раз в сентябре. Поэтому, может, у них это временно все, нет? До игры с Арсеналом?
Как говорят патологоанатомы, вскрытие.
Вскрытие покажет, да.
Вскрытие покажет.
Да, давайте мы по окну пройдем, по тому, которое было. Как вот вы трансферное окно оцените?
Очень позитивно на самом деле. Естественно, хотелось бы чуть побольше, может быть, иметь более приличную замену Жезусу на острие, но, наверное, не смогли. Вот. Или вот это какая-то очередная алхимия, превращение полузащитников в нападающих, то тоже возможная версия. А так... Ну, я просто опытный уже болельщик Арсенала, и я уже привык, что покупаются игроки непонятные, покупаются игроки не на те места, которые требуют усиления, а вот последние трансферные окна, они наоборот внушают такой оптимизм в том плане, что команда покупает то, что надо, когда надо.
Ну, главное, что быстро, рано. Рано.
И быстро,
что,
да?
Что
да.
Нет паник-бая, вот что самое главное. Да. А что про этого думаете, про Хаверца, которого уже, ну, кто только не склонял?
Ну, надо подождать. Я вот всегда как бы стараюсь такой с большей эмпатией к стартующим в новых клубах футболистам относиться, потому что, ну, у каждого своя ситуация. Хаверц, безусловно, талантливый игрок, мы это неоднократно видели. И мы неоднократно видели, что вот в командах со сложным футболом, таким как Ман-Сити, Ливерпуль или вот как сейчас Арсенал, надеюсь, становится, игроку требуется очень много времени на то, чтобы просто его понять. И вот давайте подождем еще там полгодика, чтобы посмотреть, ну окей, не полгодика, там 3-4 месяца подождем, чтобы делать какие-то выводы. У Хаверца есть, безусловно, позитивные моменты. Он очень неплохо играет в защите, да, то есть он... Ну вот немножко раскрылся для меня вот с другой стороны.
Но я не думаю, что его покупали же туда, наверное.
Ну, конечно, но его именно покупали как вот затычку во все возможные дырки, да. И пока как бы, ну да, порет, но не это даже не ужас-ужас, и даже, наверное, не ужас. Просто, наверное, некое разочарование, особенно если мы смотрим на фоне Райса, да, игрока, который вот как влитой сразу встал и всем все показал. Поэтому, мне кажется, вот 2-3 месяца давайте подождем, вот как раз 4 ноября после Ньюкасла, это такая-то отсечка, и мы уже увидим, наверное, тот Арсенал, который хочет, мечтает построить Артета, и, наверное, уже пора будет спрашивать с Хаверца, что вот он освоился в команде или не освоился.
Ну, хорошо, до Нового года, да?
Ну, да.
Ну, вообще, конечно, выглядит он потерянным совершенно, правда?
Есть вопросы к нему, безусловно, да, но опять-таки давайте честно признаемся, что это вот на фоне того же Райса, потому что вот Райс отнюдь не смотрится потерянным, и мы бессознательно этих двух дорогих игроков между собой сравниваем. Но просто у Райса уровень очень высокий, да, вот его игры. Хаверс не сказал бы, что он проваливается, да, он не усиливает, вот скажем так, да, но то, что он не проваливается, мне кажется, это вот очевидно.
Ну, усилиться нам уже сейчас-то неким, да, потому что окно закрыто, только свободным агентом каким-нибудь. Я, кстати, на сегодняшний день не знаю, куда отправился Пепе, но я знаю, что на официальном сайте Арсенала он в заявке числится-то в команде, но у него нет номера.
Трабзонспор уже вот по свежим слухам, да? он отказался от предложения Саудовской Аравии якобы, и сейчас он сосредоточен на то, чтобы быстренько перейти в Трабзон. Угу. То есть, опять-таки, все тоже хорошо, если мы хотим видеть позитив, да, вот позитив, человек не за деньги, да, пока. То есть он пытается...
Как не за деньги? Он в Саудовскую Аравию не пошел именно из-за денег. Что он требовал, чтобы ему платили больше, чем в Арсенале, они отказались.
А, окей. Моя версия не работает.
Не-не-не-не-не-не. Это боец-то понятный. Другое дело, что ему уже много лет, и я вообще не понимаю, о чем он думает. Ну, алло, у тебя уже тут это... Все на носу уже. Последний контракт на носу. Ну, по большому счету.
А 20... сколько у него? 28 ему? Да. Угу.
Ты никому не нужен, на тебя нет претендентов. Приехали какие-то люди из Саудовской Аравии там месяц назад, это еще было, сказали, что ну давайте мы ему будем платить там, сколько он получает у нас, 90, что ли, я забыл. Да, что мы готовы его взять там за 90. Арсенал сказал, да. Он сказал, нет, 90 меня не устроит. Так что боец такой, да, Пепе. Но я впервые вижу, чтобы на официальном сайте не было номера, для меня вообще это просто нонсенс какой-то. То есть реально прочерк стоит. Этот состав, который есть на самом деле, он в целом боеспособный для игры в футбол, но прошлый год показал, что он не боеспособный для борьбы за титул.
Да. Знаете, мне кажется, что вот эта ментальная составляющая, которая, безусловно, присутствовала прошлой весной, она важна, но мы не знаем ее как бы... Главная причина, почему мы обвалились в апреле прошлого года, только ли из-за ментальности, я пока не думаю. Это во-первых. Во-вторых, все-таки мне кажется, что вот эта борьба за титул и даже разочарование, но все равно борьба за титул была, и удачный старт, это укрепляет ментальность команды, и то, что в тебя в этом году уже все верят, тебя там считают претендентом как минимум на титул, а в прошлом году, как вы помните, там Арсенал даже в четверку-то не все ставили, а он был претендентом на титул. А в этом году ты уже не выглядишь выскочкой, и это, безусловно, укрепляет ментальность игроков. То есть они начинают в себя больше верить, потому что вот как бы ментальный провал – это из-за того, что у тебя синдром самозванца возникает. Угу. А здесь же уже нет синдрома самозванца, потому что все вокруг тебя называют уже не выскочкой и не удивительным каким-то Арсеналом, они называют крепкой командой, которая, да, способна на серьезные решения. Поэтому мне кажется, что вот ментальность, она в Арсенале должна вот сама собой укрепиться. Опять-таки, если не вот какой-то катастрофический обвал там в середине сезона не случится. То есть вот если он не случится там вот условно вот до середины ноября, то он, наверное, можно говорить, что команда и ментально сильнее стала, и по игровым концепциям стала сильнее, и, наверное, мы здесь можем рассчитывать на то, что вот этот синдром самозванца, он уже из команды будет выветриваться. Может быть, не полностью, но ментальность, она же не повторяется, она же, ну, накапливается, поэтому...
Да, да. Букмекеры считают Арсенал главным претендентом на второе место. Они до начала так считали, сейчас так считают, что Арсенал должен занять второе место. Третье Ливерпуль, четвертое Тоттенхэм. Как быстро все меняется, правда.
А в прошлом году, по-моему, на пятое, на шестое место нас все
В прошлом стали. Году шестое место было, до начала вообще чемпионата, да, было шестое место. Зато потом, в марте, Арсенал чемпион давали 1.48.
Вот.
Те, кто любитель фотографии, могли себе сфотографировать на стену, повесить.
Вот это превращение из Золушки в принцессу, оно очень часто дается людям с трудом. И здесь молодые еще и футболисты, которые еще, грубо говоря, не попробовали больших побед. Вот это главное. А то, что самое главное отличие, то, что в прошлом году тебя все называли выскочкой, а в этом году уже все говорят: слушай, да ты вообще молодец, ты на все способен. И это другая стартовая, как говорится, позиция по сравнению с прошлым сезоном.
На самом деле, если все это так, как вы говорите, то должно набираться много очков, потому что часть очков должна добираться именно за счет этого. То есть за счет внутренней этой уверенности, что все равно мы тут на поле главное и так далее. Я пока этого не вижу вот так. Но, конечно, Ноттингем дома, Фулхэм дома, Кристал Пэлас в гостях. При всем том, что мы думаем, что Кристал Пэлас — это сложный выезд, и были выезды очень плохие у нас, и 0-3 там, и так далее. Кристал Пэлас — это лучший выезд для Арсенала наряду с Астон Виллой. Там одержано по 14 побед в АПЛ. Больше всех, где бы то ни было. То есть больше 14 раз Арсенал нигде не выиграл. Так что нужны, да, все-таки, конечно, нужно побольше матчей сейчас. Трудно ориентироваться. Мне кажется, например, что в этом году Эдегор сдал. Если там к персоналиям возвращаться, то есть мне кажется, человек сдал. То есть, ну ладно, там сзади никогда не было особо толку, но все-таки мне кажется, что он спереди был поинтереснее, чем то, что происходит сейчас. С партией непонятно, что будет, да? То есть 6 недель вроде нам сказали, ну, кто это знает. Сначала говорили 3 месяца, теперь 6 недель. Не очень понятно. Я не являюсь поклонником таланта Нкетия, например. Ну, никак. Ну, никак. То есть, несмотря на то, что он вызвал сборную Англии, получил и так далее. Мне кажется, что на уровне там остальных команд, нападающих в остальных командах, Арсенал мог бы иметь лучшего нападающего, чем Нкетия. Ну, так просто. И Челси, ладно, я брать не буду, потому что с Челси вообще непонятно, по какому принципу они покупают. У Челси тоже 9-го номера нет нормального. Ну, просто отсутствует.
Ну, вот, собственно, про то, что я и говорил, что вот единственный такой, как бы, недостаток это трансферного окна, то, что мы не купили хороший бэкап Жезусу, а может быть и человека, который может заменить Жезуса. Так что...
Ну да, вот этот парень из Брайтона, на которого сейчас тут дикий спрос, который хит-трик в последней игре сделал Фергюсон, за него просят там 60 миллионов, но ему 18 лет. И тоже так, поди купи человека 18-летнего и поставь его сразу, да, в команду, которая там заняла второе место.
Есть проверенный игрок, и, как я понимаю, он доступен, но у него есть...
Отягчающие
обстоятельства, он на ставках много ставит. И уже полгода не играет.
Ну так он в январе уже будет играть.
Да, но все-таки вот полгода чем человек занимался, ну, тоже же неизвестно чем. Надо будет посмотреть. Тоже это как кот в мешке, такой же, как Фергюсон. Да, хотя, с другой стороны, Тони, он больше, более, наверное, на долгом периоде показывал свои скиллы. Он же сначала с Брэнфордом в чемпионшипе стал лучшим бомбардиром и там рекорды перебил, которые потом перебил Митрович по забитым голам. А потом и в чемпионате же в АПЛ он 2 сезона очень хорошо забивал. Так что скиллы понятны. Вопрос в том, что у него вот сейчас творится. Может, он из Соха не вылезает или где там теперь ночные клубы-то. Вот так что черт его знает. Но с другой стороны, наверное, вот его был неплохо зимой купить. Почему его сейчас не купили, черт его знает.
Не знаю. Я знаю, что я тут изучал нападающих английской премьер-лиги. Всех. Ну, выбор, конечно, да, не гигантский, прямо таких хороших нападающих. Но есть такой нападающий в команде Лутон, которая только что пришла, которого фамилия Адебайо. Без «Р». Вот, я думаю, может, Адебайо можно было купить. Мало ли, он бы тоже... Так это... Ну, я помню, когда Адебайора мы взяли, он два сезона у нас очень хороших провел. Сезон 06-07, особенно 07-08. Отличный просто сезон был. Другое дело, что, опять же, началась алхимия, продажа там и так далее. И его там сдали в Сити, но в целом никаких вопросов по сезону 07-08 к нему нет. Но нам нужен какой-то нападающий. Там 07-08, Адебайор Эдуарда парочка была. Ну, это такая мощная.
Опять-таки, здесь, возможно, другой взгляд у Артеты, и он вот как бы перекликается здесь с взглядом Пепа, потому что вот мне кажется, в их головах вот эта позиция чистого нападающего, она потихоньку умирает. И условно, может быть, видит Артета заменой Жезусу того же Троссарда, да, или Хаверца. Понятно, что Троссард там играл один матч и провалился, да, но вот это же не отменяет концепцию, да, то есть, возможно, вот именно время таких чистых наконечников копья, таких как Холланд, оно уходит, а Холланд, он сохраняется только исключительно из-за того, что, ну, вот, как мы установили, он инопланетянин, поэтому ему можно.
Ну, возможно, да, возможно, Холланд, конечно, да. А вот взяли они этого парня Манчестер Юнайтед Холланда, на котором якобы пенальти там не назначили в нашем матче. Так я его чуть-чуть в таланте-то видел. Я сначала даже не понял, кто это, а сейчас я понял, что я немножко его видел в таланте. Ну, я не понимаю, как его можно за 70 миллионов купить было. То есть купить его как гэмбл можно, но почему мне надо потратить 70 миллионов, мне непонятно. То есть, что в нем найдено такого? То есть, Холланд можно было считать, что он забивной. Да, это гэмбл, потому что он забивает в Германии. И что будет при переходе из Германии в Англию, никому не понятно. Что все это может провалиться. Но, во всяком случае, за ним бэкграунд, что он забивает много решающие голы в Лиге Чемпионов и так далее, и так далее. Как может деньги отдать за Холланда? Непонятно. Но я знаю эту версию, что нападающих мало, что купить их сложно и так далее. Но Айван Тони, про которого мы говорим, и который, кстати говоря, является тайным поклонником Арсенала, как мы все знаем.
До того тайным, что он даже футболку одевал в детстве.
В детстве. Ну, так глупый был, сейчас же он не одевает. Но, возможно, в качестве теории конспирологической, возможно, Арсенал с ним уже договорился и купит его. Возможно. Такое же возможно?
Ну, возможно, посмотрит, взвесит, не набрал ли он 20 килограмм.
Нет, я не имею в виду, что купит сейчас, а купит там в январе, в январское окно уже. Там ну, и взвесят.
Да, я как раз про это, потому что сейчас же, как я понимаю, его купить нельзя, потому что он же принадлежит Брентфорду.
Ну, сейчас его купить нельзя, его летом можно было купить.
Ну да, да. Вот почему его не купили, непонятно. Не
ну, может, именно этого и боятся.
Может, да. Потому что
он из формы выйдет там, и что-нибудь начнется.
Соблазны города Желтого Дьявола не доведут молодого человека.
Тем более, что, как мы знаем, он легко соблазняется, да?
Да. Вот я как раз к этому и вел, что товарищ азартный, а азарт он же и на деньги, на все остальное может перекидываться.
Да. То есть у вас в целом настроение позитивное, я правильно понял?
Ну да, потому что слишком много лет мы пребывали в миноре, ну пора уже, как говорится, смотреть что-то позитивное, тем более как бы, ну объективно смотрим, оно есть, приятно же, когда тебя фаворитом Лиги Чемпионов считают, прости Господи, когда же это было-то последний раз, я уже не вспомнил.
Нет, это я точно не вспомнил, когда это было последний раз. А кто это может вспомнить? Когда это было? Кто это знает? Арсенал в Лиге Чемпионов в каком году играл? Там в 16-м, в 17-м?
Да, сколько он? 4 или 5 лет, да, пропустим.
Да ну, какие 4-5? А, более. Я фаворитов Лиги Чемпионов вообще не помню, чтобы там Арсенал был близко где-то. В венгерские времена, в 10-е годы, когда Арсенал там первую половину играл, там все было ясно, всем выход в плей-офф, вынос от кого угодно, без разницы от кого, Бавария, Монако. Все равно, так что, конечно, Арсенал четвертый, он давным-давно не котировался. Но сейчас тоже это, понимаете, это дань все-таки выступлению в Англии. Потому что мы все помним, от кого вылетел Арсенал в Лиге Европы в прошлом году. От Спортинга Лиссабонского.
Да-да-да.
А Спортинг Лиссабонский — это ровно команда уровня Севильи, ПСВ и посильнее Ланса. Поэтому тут так сложно сказать, конечно, с чего они решили вдруг, что Арсенал в Европе отферит, когда Арсенал от Лиги Чемпионов отвык, по большому счету. Но опять же, такой подарок с жребием. Я смотрел эту жребьевку, я просто поверить не мог, что единственная команда из первой корзины, которую я хотел, чтобы попалась, то ясно же, кто это, да? Это же Севилья, да, всем же понятно, кто это. Тем более, я прекрасно помню, как Арсенал в Лиге Чемпионов играл с Севильей. Я был на этой игре, она закончилась, по-моему, 5-0 или 6-0. Там просто разрыв был в одну калитку. По-моему, обратную игру проиграли, но она уже ничего не значила. Так что Севилья, когда она приезжала в Арсенал, это был абсолютный кролик. И то, что я хотел, да, чтобы она попалась. А с другой стороны, давайте возьмем Ньюкасл. Ну, при всем том, что он в четвертой корзине был, тем не менее, он получил из первых трех корзин ПСЖ, Дортмунд и Милан. Вот там в Ньюкасле веселуха, да, ребятам? Смотрят на жеребьевку Арсенала, смотрят на жеребьевку Ньюкасла. Просто как будто в разных турнирах команды играют. На самом деле нет. Но мы учтем все-таки, что в этом году, да, посложнее будет график в связи с тем, что в Лиге Чемпионов придется выкладываться больше, чем в Лиге Европы в прошлом году. Слив кубков, который был сделан в прошлом году, показал, что это плохой способ, правда?
Ну, во всяком случае, не дал вестов в том году.
Ну, хорошо, да, давайте так скажем. Не дал никаких вестов, в общем, да. То есть, вроде как это шла тема, что таким образом усиляются позиции для борьбы за чемпионство, а оказалось, что никаким образом они не усиляются для борьбы за чемпионство. Поэтому, в любом случае, я думаю, что сезон-то будет интересный. Ну, должен быть интересным. И, по крайней мере, наверное, до Рождества Арсенал не должен валиться, по большому счету. Но будет некая конкуренция. Вот мне очень интересно, да, игра с Тоттенхэмом, потому что, ну, это Тоттенхэм, мы все понимаем, что Тоттенхэм должен нам проиграть, готов проиграть в любой день, на любом поле, с любым счетом, все это понятно, но то, как они выглядели в гостях с Бормутом и с Бернли, меня очень насторожило, потому что они явно демонстрировали, что они классом выше и что они свое не отдадут. И обе победы были сверхуверенные. И дома у Манчестера, я скажу, они выиграли тоже уверенно, хотя первый тайм они сыграли плохо. То во втором тайме они не оставили вообще там никаких шансов. Манчестера вообще моментов не было, хотя он проиграл там почти с самого начала тайма. То есть там есть там над чем озаботиться перед игрой с Манчестером. Но я понимаю, что люди-то, которые давно болеют за Арсенал, они же готовы, да? К тому, что все может случиться очень быстро.
Вы же готовы?
Да, именно это. То есть мы всегда готовы к тому, что в любой момент вдруг что-то повалится из рук, начнется все не то, и оптимизм немедленно сменится жесточайшим пессимизмом. Но пока что, в начале сентября все оптимисты имеют право быть оптимистами. Ну что, в следующий раз мы встретимся в перерыве, уже подкаст будем записывать в октябре. В следующем перерыве там и посмотрим, как месяц провел Арсенал. На сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы с Александром на этом с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И как быть непобедимыми, знаем только мы.